Глава 34. Квантовая роза. 2 месяца спустя мы с Дайлинь поженились. После окончания войны люди возвращались к привычной жизни. Одинокие женились и выходили замуж, бездетные семьи обзаводились детьми. Война заставила всех дорожить тем, что они воспринимали как должное. Началось медленное экономическое возрождение. Времена были трудные, но все смотрели вперед с надеждой. Я никогда не рассказывал своей жене о том, чем занимался после окончания университета, и она также ничего не говорила о своем прошлом. Очевидно, в ту потерянную эпоху мы пережили то, что сейчас лучше было не ворошить. Война показала нам истинные ценности, настоящее и будущее. Через полгода у нас с Дайлинь родился ребенок. За все это время единственным знаменательным событием в моей жизни стал визит одного американца. Представившись Нортоном Паркером, астрономом, он сказал, что я должен его знать. Когда американец упомянул о проекте «Сэри at Home», все стало на свои места. Это он возглавлял работы, целью которых были поиски внеземного разума. Мы с Линь-Юнь вторглись на его сервер, распределяющий процессы, подменив его программу нашей математической моделью шаровой молнии. Казалось, с тех пор прошла целая вечность. Теперь, когда результаты первых исследований шаровой молнии стали известны всему миру, Паркеру не составило никакого труда разыскать меня.
«Кажется, там была еще одна женщина.
Ее больше нет с нами».
«Погибла на войне?»
«Можно и так сказать».
«Будь проклята эта война. Я пришел к вам, чтобы рассказать об одной прикладной задаче проекта изучения шаровой молнии, которую я возглавляю».
После того, как секрет шаровой молнии был раскрыт, процесс сбора макроэлектронов и возбуждения их в шаровые молнии был поставлен на промышленную основу. Быстрыми темпами велось изучение вопросов практического применения шаровой молнии в мирных целях. Открывались самые невероятные возможности, включая выжигание раковых клеток у онкологических больных без какого-либо вреда здоровым органам. Однако Паркер сразу же заявил, что его проект является более сюрреалистичным.
«Мы изучаем один странный феномен шаровой молнии. Бывает, что даже в отсутствии наблюдателя она не переходит в квантовое состояние».
«Мы неоднократно сталкивались с подобным», — без особого энтузиазма произнес я.
«В конечном счете всегда выяснялось, что имели место один или несколько незамеченных наблюдателей. Наиболее отчетливо я помню тот случай на полигоне, когда, как выяснилось впоследствии, наблюдателем был находившийся в космосе разведывательный спутник, что и обусловило коллапс квантового состояния шаровой молнии. Вот почему мы проводим эксперименты там, где можно полностью исключить любых наблюдателей, абсолютно всех. Например, в заброшенных шахтах. Мы удаляем весь обслуживающий персонал и все регистрирующее оборудование, поэтому никаких наблюдателей оставаться под землей не должно. Все ускорители включаются в автоматическом режиме, мы проводим испытания, а затем изучаем процент попаданий, чтобы определить, находилась шаровая молния в квантовом состоянии или нет».
«И результаты показывают...»
«Мы провели испытания на 35 шахтах», — сказал Паркер. «В большинстве случаев исход получался нормальным, но на 2 шахтах коллапс квантового состояния происходил при полном отсутствии наблюдателей».
«И вы полагаете, что эти результаты ставят под сомнение основы квантовой механики?»
«Нет», — рассмеялся Паркер, — «квантовая механика не ошибается. Но вы забыли о том, какая у меня специализация. С помощью шаровой молнии мы ищем пришельцев».
«Что?»
«Во время испытаний на шахтах не было наблюдателей людей. Не было никакого регистрирующего оборудования, изготовленного людьми. Однако шаровые молнии так и не переходили в квантовое состояние. Это может означать только одно. Был другой наблюдатель, не человек».
Его слова сразу же разожгли во мне любопытство. «Ну, должно быть, это очень мощный наблюдатель, раз он смог проникнуть сквозь земную кору».
Это единственное разумное объяснение.
Можно повторить еще раз эти два испытания?
Нет, уже нельзя. Однако коллапс квантового состояния шаровой молнии продолжался целых трое суток, пока, наконец, испытания не начали снова демонстрировать квантовый эффект.
Этому тоже есть объяснение. Сверхнаблюдатель обнаружил, что его обнаружили.
Возможно. Поэтому в настоящий момент мы собираемся провести полномасштабные эксперименты для более детальной проверки этого явления.
Действительно, доктор Паркер, это очень важное исследование. Если вам удастся доказать, что за нашей планетой присматривает сверхнаблюдатель, вся человеческая деятельность выглядит совершенно неразумной. Воистину, наше общество окажется в квантовом состоянии, а сверхнаблюдатель заставит его вернуться в состояние разумное.
Если бы мы обнаружили этого сверхнаблюдателя чуть раньше, возможно, удалось бы предотвратить войну.
Встреча с доктором Паркером подтолкнула меня нанести визит Динг-Йи. К своему изумлению, я обнаружил, что он живет вместе с любовницей, танцовщицей, потерявшей во время войны работу. Определенно, это была туповатая девица, и я не мог взять в толк, что связывает ее с Динг-Йи. Судя по всему, Динг-Йи научился находить в жизни удовольствие помимо физики. Разумеется, такой человек, как он, не стал бы заморачиваться с женитьбой, но, к счастью, его подругу это также не интересовало. Когда я пришел к Динг-Йи, его самого дома не было, только одна танцовщица в трехкомнатной квартире, теперь уже не такой голый, как прежде. К листам с расчетами добавилось множество приятных безделушек. Как только женщина услышала, что я друг Динг-Йи, она спросила у меня, были ли у него другие возлюбленные.
«Ну, пожалуй, таковой можно считать физику», — честно ответил я. «Но если сбросить ее со счетов, никто другой не сможет занять главное место в его сердце».
«На физику мне наплевать. Я хочу знать, есть ли у него другие женщины».
«Не думаю. У него в голове столько всего, что он вряд ли может найти место сразу для двух человек».
«Но я слышала, что во время войны он сблизился с одной молодой женщиной-майором».
«Ох, ну они были лишь друзьями и товарищами по работе. К тому же этой женщины больше нет в живых».
«Знаю. Но знаете что? Динг-Йи каждый божий день смотрит на ее фотографию и трет ее».
Мысли мои были заняты другим, но тут я встрепенулся.
«Фотографию Линь Юнь?»
«А, так ее звали Линь Юнь. Она похожа на учительницу. Разве в армии есть учителя?»
Это поразило меня еще больше, и я настоял на том, чтобы женщина показала мне эту фотографию. Та провела меня в кабинет, выдвинула ящик книжного шкафа и достала фотографию в красивой серебряной рамке.
«Вот она», — таинственным голосом произнесла она. «Каждый день вечером, прежде чем лечь спать, Динг-Йи украдкой смотрит на нее и трет рукой. Поставь ее на письменный стол, как-то сказала ему я. Я ничего не имею против. Но он по-прежнему каждый день убирает ее в ящик. Просто взглянет на нее украдкой и потрет рукой».
Я взял фотографию изображением вниз. Полуприкрыв глаза, я собрался с духом, успокаиваясь. Должно быть, женщина смотрела на меня с изумлением. После чего резко перевернул фотографию и посмотрел на нее. И сразу же понял, почему женщина приняла Линь Юнь за учительницу. Она была в окружении учеников. Линь Юнь стояла среди них в ладно скроенном военном мундире с майорскими погонами, с сияющей улыбкой на лице, красивая как никогда. Посмотрев на детей вокруг нее, я сразу же узнал тех ребят, которые вместе с террористкой были сожжены дотла на атомной электростанции. Они также радостно улыбались, судя по всему, счастливы. В частности, я обратил внимание на девочку, которую прижимала к себе Линь Юнь, очаровательного ребенка, улыбающуюся так широко, что глаза у нее превратились в узкие щелки. Однако в первую очередь мое внимание привлекла ее левая рука. На левой руке у девочки отсутствовала кисть. Линь Юнь и дети стояли на ухоженной лужайке в окружении маленьких белых животных. Позади виднелось знакомое сооружение, переоборудованное из ангара лаборатории, в которой возбуждались макроэлектроны. Именно оттуда доносилось блеяние квантовой козы. Однако на фотографии наружная стена ангара была разрисована разноцветными животными, цветами и воздушными шариками. Яркие краски придавали зданию вид огромной игрушки.